Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Выражение «страх и трепет» давно вошло в наш обиходный язык. Оно эксплуатируется в популярной культуре и массовой литературе. Вспомним одноименный роман бельгийской писательницы Амели Натомп. Однако корни этого выражения библейские. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение», говорит апостол Павел в послании к филиппийцам. И раз корни библейские, значит и в культуру сами эти понятия, страх и трепет, вошли как понятие религиозное. И сегодня даже людям нерелигиозным привычно слышать такие выражения, как, например, «страх Божий». И нередко из этого рождается стереотипное представление о том, будто в основе отношений человека и Бога лежит не что иное, как страх наказания. Здесь же рядом вспоминают еще одно библейское понятие – страшный суд. Это будто подтверждает, что именно страх и трепет в их отрицательном смысле руководят верующими. Но в чем на самом деле заключается религиозный и уже христианский смысл этих понятий? Как переживается страх Божий на практике в душе отдельно взятого верующего человека? В нашей сегодняшней программе мы послушаем, как над этим размышляют духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы. Я не случайно сказал об отрицательном понимании страха Божия. Если есть понимание отрицательное, значит, есть и положительное. Именно так об этом говорит известнейший богослов и проповедник XX века протопресвитер Александр Шмеман в серии своих радиобесед о христианском символе веры, об исповедании, где в краткой форме точно выражены основы христианского вероучения. Отец Александр обращается к теме веры во второе пришествие Христа и, следовательно, к теме страшного суда и того самого христианского понимания страха Божьего. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы протопресвитера Александра Шмемана.
«И паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца». В церковном символе веры слова эти следуют за словами о вознесении Христа на небо. Христиане всегда верили во второе пришествие Христа. Для первых христианских поколений вера эта была радостной. Они само христианство переживали прежде всего как ожидание Христа. И последняя книга Нового Завета, так называемое «Откровение» или «Апокалипсис Иоанна Богослова», завершается призывом: «Ей гряди, Господи Иисусе!» Апостол Павел в послании к фессалоникийцам говорит о радости этого пришествия. И тогда, говорит он, мы всегда с Господом будем. Однако постепенно, на протяжении веков, радость эта как бы растворилась в страхе последнего суда, который христиане стали называть страшным. И, наконец, сравнительно недавно, в последние 1-2 столетия, можно сказать, что выдыхаться стал и этот страх суда, уступивший место страху уже не перед судом, а перед смертью. Именно поэтому нам, христианам, нужно сегодня как бы заново вдуматься в эту изначальную христианскую веру во второе пришествие Христа. Восприятие этой верой суда, обещанного Христом. И, наконец, в христианский опыт, в христианское понимание страха. И, может быть, именно с последнего, со страха и нужно начать. Нужно потому, что слово «страх» в христианском и писании, и предании употребляется в двух разных смыслах. Одном – положительном, и другим отрицательным. И тут опять-таки Для лучшего понимания этой двойственности уместно сначала остановиться на смысле отрицательном. Этот отрицательный, можно сказать даже греховный смысл страха, лучше всего выражен святым Иоанном Богословом. В своем первом послании он пишет: «Боящийся несовершенен в любви, ибо в страхе есть мучение. Совершенная любовь изгоняет страх». Смысл этих слов таков. Человеческая жизнь, нужно ли это доказывать, насквозь пронизана страхом. Страхом неизвестности, страхом несчастья, страхом страдания, страхом умирания, страхом смерти. Страшна жизнь и страшна смерть. И именно от этого страха страстно хочет и не может освободиться человек. Не может и старается как бы заглушить его. Старается запрятать куда-то, не думать, не знать о нем. Но основа христианской веры в том как раз, что Христос пришел нас от страха этого, присущего всей человеческой жизни, освободить. В этом смысле сама вера есть победа над страхом. Ибо мы верим, что Христос открыл нам Бога как любовь. Своей смертью победил смерть. Своим воскресением открыл нам доступ в вечную жизнь и в вечную радость. И если мы верим во Христа и веря, любим Его, нет места страху в нашей душе. Он уничтожен светом веры, надежды и любви. Поэтому для верующего, и именно об этом говорит Иоанн Богослов, страх греховен. Он показывает недостаток любви ко Христу, недостаток веры в Него. И это же объясняет ту радость, с которой первые христиане ждали возвращения Христа, радость слов, которые, пожалуй, уже и не задумываясь о них, мы продолжаем повторять: «Да приидет Царствие Твое». Таков, следовательно, христианский смысл слова «страх», смысл, который я называю отрицательным. И только по отношению к нему можем мы почувствовать второй, положительный смысл. Он выражен в словах Писания: «Начало премудрости – страх Господень». Этот страх, который не только не уничтожается в вере, в любви и надежде, а присущ им, как их глубина. Это страх не от незнания, а от знания Бога. От знания Его безмерной святости и любви, от знания Его призыва, обращенного каждому из нас: «Будьте святы, ибо Я свят. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Сущность этого страха – благоговение, восхищение, чувство недостоинства. Этот страх иногда, очень редко, испытываем мы и в нашей жизни, когда встречаемся с красотой, с совершенством, когда прикасаемся к чему-то высокому, чистому и прекрасному, и в свете этой встречи постигаем свою падшесть, греховность и мелочность своей жизни. И потому этот страх спасительный, страх, сам рождающийся от света и радости. И по свидетельству святых, этот страх возрастает в душе человеческой по мере приближения ее к Богу. Его не способен пережить мелкий, самовлюбленный, самодовольный человек, погруженный в суету. Ибо страху этому противостоит цинизм, грубость, гордыня, вульгарность, все то, что в падшем человеке заглушает способность его к очищению, к восхождению, к совершенству. И именно этот страх и открывает нам смысл того последнего Божьего суда над нами, который называем мы страшным судом. Нет, это не суд хозяина, владыки над рабами. Это суд над нашей душой, самой божественной любви, божественного добра, божественной истины и божественной красоты. Так в своей притче о суде Христос не говорит о нарушении закона. Он говорит: «Вы не увидели меня в братьях, вы не увидели меня в вашей жизни». Здесь страх не от боязни наказания, ибо не боязнь наказания движет любовью к Богу, рождает в человеке тоску по совершенству и по подлинной жизни. Это страх Божий, это горестное осознание нами наших измен божественной любви, дарованной нам во Христе. Первые христиане ждали Христа, ждали Его второго пришествия потому, что в них верили, и духовным опытом знали они, откроется вечное царство этой любви, знание Бога и в нем жизни вечной. Да, они ждали Христа со страхом и трепетом, как и к причастию подходим мы со страхом Божиим и верою. И это значит с благоговением, одновременно и с сознанием высоты дара и нашего по отношению к высоте этой недостоинства. В свете понимания нами всего этого можно и нужно сказать, что отношение наше ко второму пришествию Христа есть на глубине мерила нашей веры во Христа и нашей любви к Нему. Если мы только боимся Его, боимся, как боятся рабы хозяина, то несовершенна наша вера, и отсутствует в нас любовь. Если ждем Христа со страхом Божиим и верою, то знаем и то, что в Нем воссияло прощение грехов, что бесконечно милосердие Божие, и что одна слеза подлинного раскаяния и подлинной любви сильнее всех грехов. И, может быть, именно в наши дни, дни усиления низменного страха на земле, нужно нам в себе самих вернуться к радостному и победному смыслу слов символа веры. Ипаки, грядущего со славою судить и живых, и мертвых, его же царствию не будет конца.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. А вот как о том же самом, о страхе в отрицательном смысле и о его преодолении говорит другой современный пастырь. И говорит не с вероучительной точки зрения, а скорее с психологической, подчеркнуто практической, жизненной. Беседа греческого проповедника, архимандрита Андрея Кананаса, озаглавлена «Почему мы ничем не довольны?». И уже первая ее фраза говорит о том же страхе, который сковывает и в каком-то смысле заставляет человека грешить, и о том, как вера позволяет от этого страха исцелиться. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы архимандрита Андрея Кананаса «Почему мы ничем не довольны?».
Боязнь, как бы ни случилось чего-нибудь, может довести нас до болезни и лишить покоя задолго до того, как это действительно случится. Мы часто заболеваем, лишаемся радости, и наша жизнь становится черной, несчастной, но не из-за самой проблемы, а из-за своих помыслов. Мы боимся, боимся еще до того, как что-то случится, и это доводит нас до болезни. С нами, людьми, что-то происходит. Я не знаю, как это объяснить, но мы всегда находим что-нибудь, из-за чего бы нам побеспокоиться. Всегда находим что-нибудь, из-за чего бы впасть в тоску. Бог решает для тебя одну проблему, а ты, немного погодя, находишь себе новую. Не знаю, что происходит, но я за всю жизнь еще не видел человека, который сказал бы: «Я счастлив, и у меня все хорошо». Я не видел человека, у которого решилась бы проблема, а он спустя малое время, через какой-нибудь месяц, не нашел бы что-нибудь новое, о чем бы ему поволноваться. Я не могу объяснить себе этого. Я вижу это дома, я говорю не о каких-нибудь незнакомых людях, а о своих собственных родителях. Когда мама была помоложе, она говорила: «Вот если у нас дома будет то-то и то-то, то все успокоятся и будут счастливы». Происходило то, чего она хотела, но она находила себе новую печаль. Отец говорил мне: «Вот получать бы мне пенсию, я был бы просто счастлив». Вышел он на пенсию, и сейчас у него новые печали, и он находит новые проблемы. Когда же человек в конце концов успокоится и скажет, что жизнь прекрасна? Ответ: он никогда не обретет покоя. Почему? Потому что в нашей жизни всегда будет появляться что-нибудь новое. Нам надо научиться жить, балансируя между скорбью и радостью. Ведь жизнь неодномерна, она не только тишина, свет и счастье, но существует еще и боль. Кто-то сказал мне: «Ну почему Бог сделал со мной это?» И я ответил ему: «Он не сделал этого с тобой. Такова жизнь всех людей». Не знаю, видели ли вы когда-нибудь того, кто был бы совершенно счастлив во все годы своей жизни. Ведь все проходят через какую-нибудь скорбь и боль. В чем же тут секрет? В том, чтобы научиться быть хладнокровным и подготовленным. Вот буря отгремела и наступило затишье. Но сколько это будет продолжаться? 5 дней? Неделю? Год? Потом начнется новая буря. В этом мудрость». Я видел всего нескольких бабушек и дедушек, как-то созревших по жизни от множества полученных ударов, множества встреченных волн. Они стали зрелыми людьми и говорят: «Дитя мое, я и в радости прославляю Бога, но готов и к тому, что завтра опять громыхнет какая-нибудь бомба, готов опять услышать что-нибудь неприятное». Эти люди знают, как жить, а нас, молодых, тут же охватывает паника, и мы ни радостью насладиться не можем, ни на скорбь посмотреть хладнокровно, а сразу впадаем в крайности. Одна женщина сказала мне: «Отче, я не могу выйти замуж. Мне 35, а я не могу выйти замуж». Я сказал ей: «Ты выйдешь замуж, деточка моя». «Нет, не выйду. Моя жизнь не сложится удачно». «Да откуда ты это знаешь? Тебе помысел говорит это. Ты выйдешь замуж, я обещаю тебе это». Сказал я ей это, сам того не зная, и она, к счастью, вышла замуж. В 38 лет вышла замуж. Я спросил ее: «Ну что, сейчас ты радуешься?» «Очень, отче. Я этого ждал, чтобы ты утихла, чтобы мы утихли. Но вот прошел год, и снова тревоги, снова звонки, снова рев, и она опять говорит: «В жизни моей нет радости». «Ну почему же, дитя мое, ты ведь вышла замуж?» «Да, но где же ребенок?» «Да родишь ты ребенка. Церковь утешает нас и подает надежду». И вот через 1.5 года она родила. Я спросил ее: «Ну что, сейчас ты успокоилась?» «Сейчас, отче, мне больше не о чем молить Бога. Я прославляю Его и так спокойно». Ну вот через несколько месяцев снова звонки, снова рев, снова тревога. «Отче, ребенок еще не говорит. Мы водим его к врачу, но он не выговаривает целых слов». И чтобы не растекаться мыслью по древу, мать, то есть жена, но и муж тоже, с незапамятных времен находят себе чем бы заняться. Чтобы ребенок ее закончил школу, чтобы он отслужил армию, чтобы женился, чтобы родил, чтобы у него появился внук. И так, пока не протянешь ноги, в жизни всегда будет что-нибудь, чтобы тебя занимало. Кто из вас ждет, что в жизни не будет огорчаться ничем, тот обманывается. Это исключено. Если у тебя деньги, у тебя стресс, что будет с деньгами, как мне их вложить, что происходит на бирже, что происходит в Европе, что происходит в Америке. Нет ли у тебя денег, у тебя стресс, думаешь, как бы их заиметь, завидуешь тем, у кого они есть, и чувствуешь себя скверно. Даже богатый, и тот несчастлив, хотя у него все есть. И бедный тоже недоволен малым, все хотят чего-то не того, что у них есть». Мы недовольны в этой жизни, этот мир не удовлетворяет нас, и наша жизнь кажется нам безрадостной и тяжелой. Однако все не совсем так. Как вы думаете, почему мы недовольны ничем? Ответ, данный одним монахом Никосу Казантзакису, крупнейшему греческому писателю XX века, когда тот приехал на святую гору Афон, тронул меня. Он его спросил: «Каким тебе видится наш монастырь, Дионисиад?» Казантзакис ответил: «Он очень тесный, очень замкнутый, давит на меня душевно». Монах ответил: «Монастырь не виноват. Это наш мир мал и не вмещает нас. Наша душа не насыщается малым, но хочет многого, хочет постоянного, того, что не кончалось бы. Но ты его не находишь, — говорит, — ни в монастыре, ни во всем мире». Вот в чем причина. Душа человека хочет абсолютного, хочет бескрайнего, она хочет никогда не умирать. Одна женщина вышла замуж и написала в своем дневнике: «Как же я его люблю, но будет ли он у меня всегда?» И сколько же продолжится это всегда? 60 лет? 70 лет? Да, он у тебя будет, пока ты будешь жива. Ну, а потом? Вы разлучитесь однажды. Я не хочу, чтобы мы разлучались. Но мы ведь умрем. Я не хочу умирать. Зачем мне когда-то лишаться того, что люблю? Неважно, человек это или какое-нибудь состояние, я хочу быть всегда с ним. Когда дети выходят из дому, не спрашивай их, во сколько они вернутся. Это самый плохой вопрос, потому что ты портишь им настроение. Они говорят: «Я хочу пойти развеяться». «Во сколько вернешься?» «Да оставьте меня, во сколько я вернусь». Потому что ты напоминаешь ему, что этому есть конец, у развлечения есть конец. Завтра тебе надо идти в школу, у тебя работа, у тебя расходы, обязательства. А ребенок так жаждет не возвращаться быстро, ведь ему хочется постоянно радоваться. Поэтому мы и не радуемся в этой жизни. А вот если бы мы могли благодарить за то, что Бог дает нам, у нас было бы больше силы и выносливости, и мы бы были счастливы долгое время. При условии благодарности, однако. Эта радость, которую Бог дает тебе в жизни, хотя и порциями, немного сегодня, немного через месяц, немного спустя 5 месяцев, ты ее удержи, чтобы она поила тебя, и ты не забывал бы ее с такой легкостью. В этом тайна — напоминать себе, что ты не брошен на этой земле. Если я попрошу вас вспомнить что-то, что Бог сделал для вас, дам вам какой-нибудь дар, то вы увидите, что у вас много таких подарков. Но только, конечно, мы обо всех них забыли, потому что смотрим дальше, на новое. Мы забыли о старом. Когда я стал священником, то сказал себе: «Как это замечательно, это лучше всего, Боже мой, сейчас я ни о чем больше не буду молить Тебя». Однако с тех пор молю Его все о новом и новом. А вот если бы я наслаждался тем, что Бог мне дал, и радовался этому, то был бы благодарен, и моя жизнь была бы прекрасной. Я забыл бы о трудностях, которые вдруг возникают посреди счастья, вызванного предыдущим даром. А когда ты не наслаждаешься тем, что тебе дано, тогда ты его с легкостью забываешь при первом же искушении. Сегодня ты о чем-то плачешь, а завтра скажешь: «Прошло». Сегодня ты такой, а завтра не будешь таким. Поэтому важно поверить, что в жизни есть не только боль. Ты будешь и испытывать боль, и смеяться в этой жизни. Сегодня плачешь, а через 3 месяца не будешь плакать. Все вокруг не будет таким же. Бог готовит для тебя подарки, которых ты себе сегодня и не представляешь. Веришь ли ты в это? Вот в чем вопрос. Веришь ли ты, что Бог не поставил на тебе точку, а есть еще что-то, что Он может тебе дать? Если глубоко в вас есть эта вера, то вы увидите, что будете преуспевать в жизни. Если в нас есть позитивный, добрый дух, то наша жизнь будет весьма ценной и радостной посреди проблем, и мы будем ею наслаждаться. Живи радостью минуты, радостью сегодняшнего дня. Некоторые люди все ждут чего-то великого и упускают малое. Пообедали вы сегодня? Если сейчас кто-нибудь очень голодный? Все мы пообедали, и слава Богу, а завтра не знаем, что будет. Сейчас у тебя болит живот, голова, зуб. Нет, со мной все в порядке, слава Богу, сегодня я здоров. Завтра, может, у меня и будут проблемы, может, и будет какая-нибудь скорбь. Оставь это, пока оно не пришло. Предоставь себе испытывать боль, когда у тебя заболит, заплакать, когда наступит трудный час, а не плачь уже сейчас от своих страхов. Многие говорят: «Я так боялся, что пройду через что-то, а в итоге этого не произошло. А я боялся, что пройду через это. Ты увидишь, с моим ребенком случится то-то и то-то, и ничего с ним не случилось». Наши помыслы могут свести нас с ума. Мы заболеваем от собственных мыслей. Поэтому давайте вложим светлые помыслы в свой ум, будем читать Евангелие и черпать оттуда надежду и дерзновение, и говорить: «Бог не оставит меня. Мой ум не будет видеть все в черном. Жизнь, она не черная. Наступит и что-нибудь лучшее». Живи радостью сегодняшнего дня и знай, что завтра Бог подаст тебе и чашу погорше, но потом опять придет более сладкое. Те из вас, кто читал житие святого Андрея, юродивого Христа ради, помнят, что Бог вложил ему великую сладость в уста, и он забыл обо всех своих проблемах, а потом вложил ему великую горечь и сказал: «Такой будет твоя жизнь». И то, и другое. Жизнь не одномерна, то есть в ней не одна только радость и не одни скорби и печали. Прочитай книгу или посмотри фильм вместе с женой, мужем, детьми. Сходи на прогулку, на святую литургию, на всеночное бдение. Преображает ли все это тебя в душе? Это очень важно. Кто-то сказал мне: «Ты поп». «И что же мне делать?» — сказал я. «Само по себе это ничего не значит». Другой сказал мне: «Ты говоришь замечательные вещи. И что с того, если ты внутренне не преображаешься?» Вы преображаетесь внутренне. Чтобы твоя жизнь не была лишена радости, надо, чтобы изменилась твоя душа, а не только шла перемена мыслей. Кто-то сказал мне: «Отче, я бываю на Святой горе Афонской и знаю следующих старцев», и начинает их перечислять. «Я был в Иерусалиме 16 раз, и у такого-то старца был, у другого старца». Я сказал про себя: «И ты такой же, как я. Одна поверхностность. И что с того, что ты знаешь такого-то старца? Что? Если я спрошу твою жену, что она скажет мне о тебе? Вот в чем вопрос. Скажет ли она: мой муж вернулся с Афона, словно ангел? Вот в этом вопрос. Перемена, чтобы ты не оставался без радости в жизни, кроется внутри тебя».
Это была аудиоверсия беседы современного греческого проповедника, архимандрита Андрея Кананаса «Почему мы ничем не довольны?». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».